Глава 5. Продолжение наставлений общего характера. Стихи с 1 по 21. Наставления женам и мужьям. Стихи с 22 по 33. В конце 4 главы апостол выяснил достаточно, что он понимает под праведностью, которую он призывал своих читателей. Теперь он дает наставление касательно святости. Именно он предостерегает читателей от увлечения пороками, противными христианской святости, а потом приглашает обличать эти пороки, требуя, чтобы и сами христиане не подавали своим поведением повода к соблазну. Наставление о христианской чистоте апостол заключает приглашением читателей исполняться Духом Божиим. Стих 1. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Эти оба стиха представляют собою заключение к 4 главе. В отношении друг к другу между христианами должны царить любовь и всепрощение. Примером для них, во-первых, должен быть сам Бог, прощающий нам наши прегрешения, а потом Господь Иисус Христос, который по любви к нам принес Себя в приношение, просфоран, именно в жертвенное кровавое приношение, фисиан, для того, чтобы загладить грехи наши пред Богом. Указание на искупительное значение смерти Христовой. В благоухание приятное. Жертва Христова была вполне угодна Богу. Стих 3. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Стих 4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Блуд – наиболее распространенный в язычестве порок. Не должны именоваться. Не только не должны существовать эти пороки, но и говорить-то о них христиане между собою не должны, чтобы не навести кого-либо из своих на дурные мысли. Сквернословие – это грехи языка. А смехотворствие – собственно, хорошее обращение, эвтропелия. Славянский наш перевод дает понятие очень определенное. Это есть кощуны или кощунство, то есть по-нашему насмешки над священными предметами. Славянское выражение «кощун» происходит от древнего слова «кощей», которое означало «молодого человека из хорошего рода». Такие кощеи служили при дворах древних великих князей и, очевидно, в беседах между собою не стеснялись требованиями приличия. Еще римский писатель Плавт подметил в Ефесянах склонность к непристойным шуткам, и потому апостол вполне основательно на этом пороке останавливает внимание своих читателей. Благодарение за все то, что верующие получили во Христе. Стих 5. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Стих 6. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Нужно принять во внимание и то обстоятельство, что эти пороки ведут к очень печальным последствиям. Поддавшиеся им не получат Царства Небесного. Иногда у нас высказывается такой взгляд, что многие пороки – суть неизбежное следствие роста культуры и не должны быть вменяемы в вину тем, кто заражен ими. Апостол, напротив, точно определяет все пороки как греховные явления, каких не должно быть в христианском обществе, до каких бы ступеней культуры оно ни доходило. Иначе христиане, так легко относящиеся к существованию в их среде порочных людей, подпадают одинаковому с теми людьми осуждению. Христа и Бога. Христос здесь поставляется на одной степени с Богом, и таким образом дается мысль о единосущии Его с Отцом. Стих 7. «Итак, не будьте сообщниками их». Стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Стих 9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Апостол делает из сказанного такой вывод, что христиане не должны участвовать в тех делах, какие свойственны этим сынам противления. Еще раньше, когда они, можно сказать, были тьмою или пребывали в нравственной тьме, такие дела были возможны среди них, но теперь им необходимо жить как чадом света, потому что они стали светом или носителями евангельского света и чистоты. Ведь они находятся под действием Духа Божия, а это должно сказываться в известных плодах, какие христиане должны приносить. Такими плодами являются всякая благость, то есть вообще хорошая добродетельная жизнь, праведность или справедливость в отношении к людям, и истина, то есть отсутствие всего ложного, которого так много было в жизни язычников. Стих 10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Далее христиане должны при всяких обстоятельствах представлять себе, как относится к тому или другому их делу сам Бог, спрашивать себя, чего хочет от них Бог. Стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Апостол возвращается к наставлению, начатому в 7 стихе. Он убеждает читателей не иметь общения с делами тьмы. Дела эти он называет бесплодными, потому что тьма – вообще такое условие, при котором невозможно растениям приносить плоды. Только солнечный свет дает деревьям силу плодорождения. И в самом деле дела нечестивые ведут людей только к погибели и смерти. Но христиане в отношении к таким делам не должны ограничиваться только удалением от них. Они должны еще обличать их словом – эленхин. Некоторые толкователи под обличением разумеют обличение своей жизнью. Но с таким толкованием нельзя согласиться, потому что обличение жизнью уже имеется в виду в словах «не участвуйте в делах». Притом глагол «эленхин» и обычно употребляется в значении словесного обличения. В наше время существует взгляд, по которому никто не вправе судить о нравственном облике своего ближнего. Многие говорят, что нравственность – личное дело каждого, дело частное, в которое никто не имеет права и основания вмешиваться. Некоторые любители выпить неумеренно даже прямо называют непрошенным и незакономерным вмешательство в их дела, когда пастырь церкви, например, внушает им мысль о вреде неумеренного употребления спиртных напитков. Апостол совершенно иначе смотрит на дело. По его убеждению, в христианском обществе нет ничего частного, все имеет теснейшую связь с целым. И потому христиане обязаны заботиться о нравственном состоянии ближнего и воздействовать на него в известных случаях словом обличения. В самом деле, если страдает один член тела, то с ним страдают и все прочие, и точно то же бывает и в церковном обществе. Стих 12. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Обличать порочные дела нужно, потому что они в самом деле до того ужасны, что о них противно и говорить. В особенности это нужно сказать о тех, которые одеты покровом тайны. Апостол здесь хочет сказать, что все порочное не должно быть предметом разговоров в христианском обществе. Этим самым он осуждает целый цикл современных беллетристических произведений, которые избирают своим предметом разные безнравственные явления современности. Из среды христианского общества должны быть изгнаны все, например, романы, которые будут нездоровую чувственность и приучают читателя легкомысленно относиться к самому безнравственному образу жизни. Стих 13. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Польза от обличения состоит в том, что все обнаруживаемое, то есть будучи обнаруживаемо при свете христианской истины, от света, становится явным в своей натуре. В данном случае это сказано о пороках языческих, которые сильнее оттеняются в своем безобразии пред светом христианской нравственности. Ибо все делающееся, то есть таков уже общий закон существующего, все, что можно видеть, представляется светом или светлым, непокрытым. Свет здесь в общем значении этого слова, то есть нечто освященное. Стих 14. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Потому что обличение полезно, и Бог обращается к грешнику, пребывающему в духовном усыплении, как бы в состоянии смерти с призывом «вставай». Вместо «сказано», как в русском переводе, нужно читать «говорит», по-гречески «леги». Откуда взяты эти слова, неизвестно. Лучше всего принять то предположение, что они составляют отрывок из какого-нибудь христианского гимна, в котором есть некоторые отзвуки из книги пророка Исаии. 52 глава «Восстань», 26 глава «Воскреснут мертвые» и 60 глава «Придет твой свет». Стих 15. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Стих 16. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Обличая других, христиане сами уже непременно обязаны следить за собою. «Смотрите, поступайте». Точнее, смотрите, насколько осторожно вы поступаете. Осторожность же необходима. «Дорожа временем», точнее, покупая время, приобретая его в собственность. Этим апостол научает верующих пользоваться каждым моментом времени, как купленным за деньги, для делания добрых дел. Неразумный не дорожит временем, думая, что оно ничего не стоит, а мудрый понимает все его значение. К этому побуждает его и то соображение, что дни лукавы, то есть наше время таково, что требуется напряжение всех сил, использование всего времени для того, чтобы можно было сделать что-нибудь действительно полезное. Стих 17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». «Итак», точнее, «ради этого», то есть ради того, что вам нужно быть мудрыми. «Не будьте нерассудительны», то есть не показывайте себя такими. Выражение «ми Гиннесфе» не дает здесь мысли о том, что ефесские христиане на самом деле нерассудительны. Нерассудителен человек, когда он не делает надлежащего употребления своего рассудка, а такими христиане, конечно, не были, хотя и могли стать. Познавайте, то есть старайтесь определить в каждом случае, какова тут воля Божия, по другим чтениям – воля Господня, то есть Христова. Стих 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Для того, чтобы ясно понимать требования воли Божией, нужно устранить все, что мешает человеку сосредоточиться в себе самом. Тут прежде всего такую помехою является страсть к вину. Вместо того, чтобы, как язычники, упиваться вином, в котором получает свое начало распутство или всякая несдержанность, асутия, христиане должны исполняться Духом, то есть достигать полноты через Дух Божий, эн пневмати. Апостол, хотя и не запрещает употребление вина вообще, он говорит только, чтобы христиане не упивались, но тем не менее дает понять, что вино ведет ко всякого рода излишествам и что, следовательно, оно для многих очень опасно. В особенности же прибавим, потому что редко кто может определить для себя меру употребления вина, при которой бы вино не произвело для него печальных последствий. «Огонь в кровь влагается и малым количеством вина», — говорит епископ Феофан. Апостол как бы хочет сказать, что христиане будут иметь желанную полноту радости, но эту радость они получат, только предавая себя воздействию Святого Духа. Стих 19. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Каким способом достигнуть этой полноты истинной христианско-духовной радости? Во-первых, обращаясь друг к другу, по-русски неправильно, назидая себя, в различных формах христианской поэзии, псалмах, вернее всего, новозаветных, которые сочиняли тогдашние христиане, словословиях или гимнах, тоже новозаветных, и песнопениях духовных, или точнее, одах, которые названы духовными по своему происхождению от Духа Святого. Пример таковой – 13 глава 1 послания к Коринфянам. В первенствующей христианской церкви много пели, как об этом можно заключать из многочисленных отрывков христианских гимнов, встречающихся хотя бы, например, в посланиях апостола Павла. Плиний в письме к Трояну говорит, что христиане собираются до восхода солнца и взаимно поют песнь Христу как Богу. Такие песнопения весьма полезны были для поддержания христианской радости в душах людей, гонимых языческим правительством. Нет сомнения, что и в наши дни хорошее пение религиозных и патриотических, равно и других светских песней, сослужило бы хорошую службу в деле нравственного воспитания нашего народа, согласно поговорке. «Где поют, там ты можешь оставаться спокойным. Злые люди не поют». Во-вторых, такое настроение достигается воспеванием Господа Иисуса Христа в своих сердцах. И, наконец, в-третьих, постоянным вознесением благодарности Богу во имя Христа. Последнее, то есть благодарение, особенно полезно, потому что сам благодарящий, воспоминая о благодеянии Христа, держится, так сказать, в той сфере, в какой пребывает сам Христос. Стих 21. «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Стих этот представляет переход к следующим увещаниям, обращенным к женам, мужьям и другим членам христианской семьи. Женам апостол предписывает, чтобы они повиновались своим мужьям, а мужьям велит любить своих жен до готовности положить за них свою жизнь, подобно тому, как Христос предал себя на смерть для спасения людей. При этом апостол излагает учение о христианском браке как об образе единого неразрывного союза Христа с Церковью. Стих 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». «Как Господу», то есть ваше послушание, должно быть таково, как если бы это было послушание самому Христу, то есть такое же искреннее, такое же полное. Стих 23. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела». Основание для такого послушания состоит в том, что муж есть глава жены, притом имеющий своим образцом самого Христа в его отношении к церкви. И он же, то есть Христос, потому называется главою церкви, что он есть ее спаситель, тело, то есть церкви. Стих 24. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Но как церковь», то есть «но отсюда следует Аллах», что как церковь? Во всем, конечно, в том, что не нарушает требований христианской нравственности. По поводу сказанного апостолом об отношении жены к мужу, некоторые богословы говорят, что Павлова этика неприложима уже к потребностям настоящего времени. Все, что говорил апостол, сказано им будто бы с отношением к близкому наступлению конца мира и не рассчитано на продолжительное существование христианской церкви. Теперь отношения жизненные совсем не такие, какие существовали при апостолах. и, в частности, положение женщины коренным образом изменилось. Но с такими рассуждениями нельзя согласиться. Этика апостола Павла имеет в своем основании учение Христа, которое для нас, христиан, во всех религиозных и нравственных вопросах остается наивысшим авторитетом, тем более что Христос в своей жизни осуществил те нравственные требования, какие предлагает всем своим последователям. Затем этика апостола Павла представляет собою органическое обнаружение христианской веры, как она возвещена была Христом и апостолами. И если вера эта сохраняется среди современного христианства, то вместе с нею должна сохраняться и апостольская мораль. Далее. Апостольская этика является приложимою ко всем временам и отношениям, потому что она не есть казуистический нравоучительный кодекс, который имеет в виду упорядочить отдельные нравственные деяния, но выражает собою только всеобщие, великие, нравственные основные мысли и основоположения, применение которых в отдельных случаях предоставляется самому человеку и, возможно, при самых разнообразных обстоятельствах. Наконец, история научает нас, что всякое отступление от основных положений новозаветной этики сопровождалось опасными последствиями и для отдельных людей, и для целого общества. Таким образом, необходимо признать, что новозаветная мораль вообще, и в частности этика апостола Павла, имеет пребывающее, постоянное значение в жизни христиан всех времен. В частности, нечего смущаться тем, что апостол Павел здесь требует подчинения жены мужу, что противоречит современному учению о женской эмансипации и равноправности жены с мужем. Прежде всего нужно сознать, что апостол, как и вообще христианство, вовсе не хочет унизить женщину. Христианство, напротив, освободило женщину от того рабского положения, в каком она находилась в дохристианском мире, и признала за нею религиозное и нравственное равенство с мужчиной. Если апостол подчиняет женщину мужчине в условиях домашней жизни, то делает это согласно с творческим установлением Бога, по которому оба пола имеют свои особые преимущества и границы деятельности. Преимущество мужа – физическая сила, интеллигентность и волевая энергия. Преимущество женщины – расположение к практическим занятиям, душевность и энергия пассивности. Сообразно с этим будет совершенную несправедливостью, если на женщину будут возлагаться те же обязанности, какие и на мужчину, и если ей будут предоставляться те права, какие могут предоставляться только людям, несущим известные обязанности, то есть мужчинам. Права всегда должны соответствовать обязанностям, и где не исполняются обязанности, там не могут быть предоставляемы и права. Отсюда следует, что уже по божественному определению мужу подобает первенство в семейной жизни, потому что это первенство есть, собственно говоря, совокупность известных обязанностей, которые не по силам жене. Притом апостол обращается именно к женам-христианкам, которые понимают, что их повиновение мужьям не есть что-либо вынужденное от них, а предъявляется ими потому, что они видят в муже представителя Господа Иисуса Христа, который и сам, невидимо и таинственно, присутствует в семье. Раз жена повинуется своему мужу в Господе, для нее уже теряет всякую остроту вопрос о правах женщины-жены. Стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Стих 26. «Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Стих 27. «Чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Но если муж есть глава жены, и жена обязана ему повиноваться, то отсюда начинается увещание к мужьям. И мужья обязаны свои требования к женам соразмерять с любовью. Они должны любить своих жен и любить именно так, как Христос возлюбил Церковь и себя предал за нее. Таким образом, апостол научает мужей самопожертвованию в видах истинной пользы их жен. Но сейчас же, во избежание всяких недоразумений и перетолкований, каким могло подвергнуться это требование апостола со стороны жен, апостол указывает границы, какими должно определяться это самопожертвование мужа. «Христос, — говорит он, — своим самопожертвованием хотел освятить Церковь, очистив ее предварительно банию водную или омовением, какое получается в таинстве крещения, посредством слова, то есть посредством тайнодейственной формулы, произносившейся при крещении, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как пишут Златоуст и Феодорит. Конечную целью, какую имел при этом Христос, было то, чтобы соделать Церковь чистую и непорочную, и поставить ее рядом с собою, как невесту, в день своего второго пришествия, хотя она и теперь уже является такую невестою для тех, кто способен видеть ее величие. Значит, и любовь мужа к жене должна доходить до самопожертвования только там, где дело идет об истинном благе жены. Во всех же других случаях, когда требования жены к самоотвержению мужа не имеют такого основания, понятно, странно было бы требовать от мужа, чтобы он непременно жертвовал собою для жены. Стих 28. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Стих 29. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь». Стих 30. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Тут новое разъяснение, почему мужья должны любить своих жен. Жены составляют собою собственные тела своих мужей, образуют по своему происхождению, так сказать, составную часть их собственной личности. Но если это так, то жена может быть названа плотью своего мужа, а плоть свою всякому любить естественно и необходимо. Никто не станет причинять вред своему организму, лишая его необходимых забот. Питает и греет ее. Так и Христос питает Церковь, как хлеб жизни, и греет ее, как пастырь добрый овечку. «Ведь мы, — прибавляет апостол, — действительно члены тела Христова, произошли от плоти Его и от костей Его, подобно тому, как Ева произошла от ребра Адамова». Впрочем, по объяснению святого Иоанна Златоуста, выражение «от плоти Его и костей Его» указывает просто на то, что мы поистине произошли от Христа, как от нового родоначальника. Можно прибавить, что мы имеем в себе Христа, носим, так сказать, в своем новом существовании Его род и сущность, пишет Эвальд. Стих 31. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Стих 32. «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Так как жена является собственным телом мужа, то, естественно, или ввиду этого, как сказано в книге «Бытия» во второй главе, человек, то есть муж, оставит или должен оставить, согласно божественному установлению, отца и мать свою, чтобы всецело посвятить себя своей жене и своей семье вообще. Эта тайна брака, союза между мужчиной и женщиной, чрезвычайно важна, велика. Трудно понять в самом деле, как установилось такое влечение мужа к жене. Но апостол Павел не хочет входить в подробное ее раскрытие, а останавливается только на сходстве этой тайны с тайной отношения Христа к Церкви. Эти отношения напоминают собою именно отношение мужа к жене. Таким образом, здесь раскрывается учение о брачном союзе. Если допустить ту мысль, что апостол имеет здесь в виду только браки, заключенные в христианстве, то можно сказать, что он здесь называет брак таинством в смысле учреждения церковного. Но если видеть здесь определение брака вообще, и в частности заключенного еще в язычестве, то тогда нужно будет и понимать слова апостола как выражение преклонения пред величием тайны, какую представляет всякое соединение брачное, в каком бы исповедании оно ни предполагалось. За последнее, кажется, говорит и понимание, какого держался по отношению к этому месту Иоанн Златоуст. Он говорит: «Поистине это великое таинство, заключающее в себе какую-то неизглаголанную премудрость». Стих 33. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». «Так» по-гречески «плин» собственно значит «впрочем», «однако», но имеет значение и простого переходного союза «но». «И» здесь вместо «так», и поэтому можно поставить союз «но». Апостол так проникнут мыслью о важности тайны брака и соединенных с браком обязанностей мужа, что считает нужным еще раз сказать о них в заключении речи о браке. «Да боится». Здесь имеется в виду не рабский страх, боязнь наказания, а боязнь, какую мы чувствуем, когда думаем, как бы не оскорбить любимого человека нашим поступком. Это тоже, что добровольное повиновение. Что глагол «бояться» — «фобисфе» — имеет здесь действительно такой смысл, а вовсе не обозначает положение жены как невольницы в доме мужа. Это видно уже из всего того, что выше сказано о значении брака. Кроме того, и в классическом греческом языке глагол «фобисфе» имеет иногда смысл «уважать», «заботиться». Так Платон говорит, что мы должны «фобисфе то сома» — «уважать», «чтить» — «тело».